шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем привет! Я не знаю, как у вас, но я лично шторма, страшного шторма в Москве не заметил. Спал спокойно. Сейчас расскажете, как было у вас. Меня зовут Андрей, со мной Виталий. Мы сегодня будем разговаривать о том, почему христиане такие пассивные. А за всех христиан у нас сегодня будут отвечать Даша и Япи. Миссионеры, привет! Чего молчите?
О чем привет!
Молчите? Вы пассивные просто, что ли? Я не понимаю.
Может быть, они пережили сегодня шторм как раз тот, о котором ты говоришь.
У вас был шторм?
Нет, на самом деле МЧС хорошо делает, что перестраховываются, все начинают перепарковывать машины, там же присылают, что нельзя парковать под шаткими конструкциями, деревьями. И ты сразу начинаешь реагировать.
А если ты живешь в лесу и вокруг деревья сплошные? Или где вокруг шаткие конструкции. Как быть, да? Как парковаться?
Молиться. Удачи. Кстати, молиться. Мне кажется, вообще в этом смысле они тебя активизируют как раз к теме нашей передачи сегодняшней. То есть ты перестаешь быть пассивным, когда ты ждешь шторма. Да. Правильно? Вот такая философская глубокая мысль в начале.
И в нашей жизни мы должны ждать шторма, чтобы быть активными. О, вот, сразу загнули. Так, читаю, что у нас, какой анонс. Что не так с христианами? Почему среди верующих столько инертных, безвольных людей? Может быть, просто потому, что христианство — это религия для слабых? Обсуждаем это сегодня и своими соображениями делитесь под трансляцией или под анонсом, или же всеми возможными способами через приложение, на сайте, да где угодно. С удовольствием примем ваши размышления и их прочитаем.
И вторая часть, ее тоже стоит рассмотреть. Мы, наверное, с этого начнем, с того, что люди пассивные, ну и кто-то говорит... Ну, правильно, так и должно быть, ведь религия — это вообще костыль для слабых, тем более христианская религия, да, это такое все смирение, да, вот смиренные овцы Господни, кроткие, вялые такие, ни на что не способные.
Глупые.
Ну, глуповатые.
Овцы, да, чуть-чуть. Такие вот. Ну, они же идут за пастухом и сами ни на что не способны. Сами-то не размышляют. Вот пастух идет. Знаете, ворота вот овечьи, что такое. Это когда поле пустое, стоят ворота и узенькие, чтобы их посчитать можно было. И они с толпой такие стоят все в ворота.
Вот, сейчас мы... поделимся, да, как нам кажется, откуда это все появилось, и вы прокомментируйте. И, дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, также, нам важно ваше мнение. У нас к нам можно вот везде, где вы к нам подключились, с трансляцией, там, под видео писать комментарии, мы стараемся все читать, насколько успеваем, потому что у нас вот много мнений в эфире, но, тем не менее, очень интересно обычно то, что вы комментируете, это нас наводит на более глубокие мысли, мы идем к каким-то вопросам. Все-таки, откуда вот это понимание религии как у дела слабых? Мне кажется, что вообще отрицание истинности религии и богословия как такого основного понимания окружающего мира началось в 19-20 веках особенно сильно. Хотя, я думаю, всегда это было.
Но... Берем ручки, тетрадки, начинаем конспектировать.
Да-да. Вот. Здесь мы приведем... Ну, гуманизм, как мы знаем, шагал семимильными шагами по Европе. Там Ницше был, и ницшеанство, и было еще много чего. Вот. Но мне нравятся американские мыслители в этом смысле. Вот, например, Уильям Джеймс, основатель прагматизма, такого философского течения в Америке. Ему принадлежит фраза «Да будь оно проклято абсолютное», он говорил. То есть он считал, что вообще, когда люди изобретают какой-то закон, ну, например, вера в Бога, да, идея Бога, да, как философы, даже которые были по нашим меркам неверующими, они все равно считали, что вот идея Бога, она важна, да. Это начинается еще с Платона, с Аристотеля. Вот. Ну, или, например, даже сверхчеловек, как у Ницше, или вообще позиция разума. Вот. Когда прагматисты об этом говорили, они говорили, что любая такая сущность — это то, что нам не нужно в жизни. Вот цитирую. Сейчас нет, этой цитаты нет, к сожалению. Ну, они говорили так: в жизни на самом деле нет ничего стопроцентного, и мы живем, исходя из условий, которые нас окружают. Такая очень похожая, да, такая американская психология. И, соответственно, нет никакого закона, например, даже абсолютного. Законы пишутся, исходя из того, как нам сейчас, скажем так, чтобы нам выжить, чтобы нам построить более светлое будущее, нам нужны какие-то определенные законы. Вот так они мыслили, если говоря простым языком. Вот, и о религии они говорили так. Религия связана с эмоциональностью. Религия родилась из глубинной неуверенности в нас, из чувства, что с нами что-то не так, и что религия даст решение и избавит нас от этой тревоги. Вот. И они говорили, что в религии всегда есть что-то такое торжественное, такое, что вот удовлетворяет нашу нужду в идеале, да, в каком-то празднике, она рождает внутреннее единство, дает чувство успокоения какой-то, радости, да, вот такой, когда ты приходишь, видишь вот этот ритуал красивый. И вот, например, Джеймс, да, которого мы упомянули, он видел в религии в первую очередь такой психологический феномен, который совершенно, естественно, помогает нам, то есть это наша эмоциональная реакция на туманную неоднозначность жизни, как он говорит, на какой-то страх внутри, на то, что человек может по-разному жить, вот есть разные подходы к жизни, там, например, можно, вот мне это, кстати, нравится мысль, но это достаточно глубоко, он говорит о том, что можно самоутверждаться, либо подчиняться. И всегда есть проблема, что мне сейчас делать, подчиняться или самоутверждаться. Вот, и, в общем, нужна какая-то реакция прагматичная на это в жизни, и одни идеи неизбежно другие там побеждают. Вот, и, соответственно, вот в этой всей нестабильности людям нужна религия, как костыль, как опора, как какой-то остров в этом бушующем океане, mm-hmm. да. И вот такая, получается, такая простая тема. То есть тебе просто нужна религия, чтобы на что-то опереться, и ты нормально mm-hmm. живешь.
Пятиминутка философии прагматизма от Виталия.
Да.
Грубо говоря, человек неполноценен, человеку нужна религия, чтобы на что-то опереться, почувствовать себя более полноценным.
Вы просто молчали, поэтому
наши
я просто так нырнул
гости,
в это во все.
Так, наши гости, Даша и Япи, вы миссионеры. Давайте коротко сначала о вас в паре слов. Вы откуда вообще взялись?
Вот. Ты первый, ты раньше родился.
Ну, в данный момент мы живем на Алтае, и мы там уже несколько лет живем. И там мы служим народ наш разными способами, насколько у нас есть ресурсы, насколько у нас есть сил и время, чтобы служить эти люди.
Так, Даша?
Ну, Япи, я себе ничего не сказал. Он родом из Южной Африки, ну и вот освоил русский язык. Какое-то время мы жили в Москве, и Япи тоже жил в Москве. И вот мы однажды помолились и решили, ну, не вдаваясь в подробности, мы живем на Алтае, и там помогаем людям, помогаем церкви. И разными путями. Это может быть и гуманитарная помощь, mm-hmm. и духовная, и изучение Библии. Ну, в общем, разные сферы.
Так ведь все же было хорошо. Мы же с вами давно знакомы, вы в Москве жили, все нормально. Люди в Москву всеми силами стремятся приехать, чтобы жить. Вы жили в Москве, все было в порядке. Чего вас понесло в Республику Алтай? Или это та самая активность христианская, о которой мы сегодня говорим?
Я думаю, это послушание. Я верю, что Бог призывает каждого человека, и для каждого человека это призвание выглядит по-разному. И люди вот так, ну... Часто дают этот вопрос, почему вы здесь, mm-hmm. и Москва неудобна, или почему сюда приехали, все вроде приехать в Москве, а вы mm-hmm. Против течения двигаться. Но для меня это точно вопрос по поводу послушания. Mm-hmm. Некоторые люди Бог призывает, ну, наоборот, из деревни приехать в городы, а другие наоборот.
Хорошо, тогда вот в связи с пятиминуткой философии, которая только что была, как вы смотрите на это, насколько вы согласны или не согласны с этой точкой зрения, что человек в целом неполноценен, чувствует внутри какую-то вот эту тревожность, нестабильность, а в религии находит вот это торжественное успокоение, радость.
Да, у нас, мы пойдем глубже, у нас просто есть, вот нам обязательно это надо обсудить, особенно когда люди на вас смотрят, да, вот на эти шаги, они, мне кажется, думают, ну, ребят вообще загоняются, да. То есть, с одной стороны, вам,
они
вам так говорили?
С ума?
Да, то есть, ну ладно, ходите в свою церковь, ну хотя бы в Москве, да? А зачем еще дальше уезжать? Это вообще уже как-то странно.
Мне, конечно, очень хочется сказать, что почему мы странные? Может быть, это вы странные, которые так о нас говорите?
Люблю, ну, люблю твой подход в этом смысле.
Почему это ненормально? Ну... потом я начинаю включать как бы какую-то справедливость внутреннюю, я начинаю думать, что у каждого свой удел, и если вы живете в Москве, и вы чувствуете, что это ваше место, ваше поле, конечно, оставайтесь здесь. В Москве тоже нужно преображаться, тоже нужно духовно подниматься и так далее. Но вообще всю мою историю христианской жизни я вообще выбрала христианский путь. 15 лет, и так получалось то, что я посещала различные города с разными целями, но и, будучи уже христианкой, я видела то, что в Москве, конечно же, все, концентрат всего разных ресурсов, и я не сказала сейчас что-то новое. И также здесь достаточно знания, достаточно ресурсов, также и церковных, духовных, волонтерских, ну вот как угодно их можно назвать. А региончики...
Я сейчас маленькую ремарочку сделаю. Это достаточно ресурсов, если все бы люди действовали, были бы активными.
Ну это мы, да. Также тему, если подписывать.
А так, может быть, и не вполне достаточно, если все как сейчас.
Ну, а если в Москве недостаточно, то тогда надо сказать, что в регионах тогда совсем дефицит.
Да,
то есть чем меньше в Москве, тем еще меньше в регионах. То есть как бы мы тут не говорили и не спорили, все равно регион... Это правда. Mm-hmm. Вот, регионам надо.
Ну, а отвечая на вопрос...
Философии... Мне вот это...
Простой, давай простым языком. Ну, много людей вокруг нас, которые говорят, религия — это для тех, кому нужна поддержка, кто слабый.
А я вот сильный, мне
религия не нужна. Я сильный, мне не нужна.
Это гордость. Честно, это самонадеянность. Ну, просто я бы не сказала, я не считаю, что я стою на костылях. Я не считаю. Я считаю, что я стою на камне, простите, на скале. Религия, тоже не хочется говорить, это религия. Вот религия, религиозность. Сейчас мы тут пойдем, наверное, вдаваться в какие-то детали, подробности в ненужные. Но я бы сказала, что Бог и вера, да, не хочу говорить, что я такая религиозная, и для меня религия это важно. Для меня важен Бог. Не хочется все как-то так. Mm-hmm.
Да, кстати, религия — такое слово уже сейчас
использовали. Но, кстати, если... его испортили.
А прагматизм, о котором мы говорим, он ссылается на религию и описание религия, но все равно посылочка-то идет на христианство, вот как я поняла, потому что...
Конечно,
это западный мир. Да.
И мне как-то там все неоднозначно у этого.
Они все пытаются, это знаешь, это достижение науки тех времен, они смотрят на... Вот они поднялись куда-то, да? Сейчас мы, кстати, еще выше поднялись, потому что еще век прошел после этого. И нам еще больше видно. А вот они поднялись и пытаются, ага, вот здесь наука это. Тогда очень теория революции была в моде. И вот, значит, на это все смотрели с этой высоты.
Потому что раньше вот они... жили люди внутри религии, а потом вот они якобы поднялись над ней, как им кажется.
Да, да.
И такие, а мы посмотрим, как препарируем, как это все работает.
Да.
Я думаю, я с ним согласен. Потому что... В чем-то согласен. Угу. Потому что мы встречаемся с Богом только в том случае, когда в себе не уверены. Когда понимаем, что я-то сам не могу ничего. Я действительно нуждаюсь в поддержке Всевышнего. Я действительно из себя сам ничего не представляю.
Да, но...
Пока этого не произойдет, слома внутри человека, он не будет готов к встрече с Богом.
Это да. Но другое то, что он Уильям Джеймс или Джеймс Уильямс, я что-то запуталась.
Это какая разница?
Ну, вот Уильям Джеймс. Один из отцов прагматизма.
Да.
Он сказал так, что в принципе мы ничего не теряем как люди, если мы становимся религиозными. Мы ничего не теряем. Но будет обидно, если мы все-таки... отвергнем. Мы больше теряем, если мы не становимся религиозными, чем наоборот. И вот это как-то... То есть ты боишься что-то потерять, только поэтому ты хочешь быть религиозным. Это вот в корне уже неправильно.
Япи, я понимаю, у тебя с русским языком тебе немножко сложнее. Ты давай вот так, ты согласен ты вот, с супругой или не согласен?
Я, может быть, лучше свое отдельное мнение высказать.
Давай.
Я вижу здесь проблема по поводу контекста. И баланс, который исходит в этот. Потому что, естественно, мы, как верующие, мы знаем, каждому что-то не хватает. Поэтому надо согласиться, сказать, да, как-то мы смиритесь с тот факт, что мы что-то не хватаем, мы понимаем, мы нуждаемся в Боге. Ну, если мы возьмем это на какую-то крайность, тогда этот баланс уже нету. И можно много других, как-то сказать, которые уже не сходят в это. Поэтому для меня очень важно, что смотреть, в какой контекст мы смотрим это. Раньше мы сказали тот пример по поводу овцы и пастора. И мы понимаем, все эти притчи хотел очень конкретный или специфический урок нам учить. И как-то мы начинаем какие-то другие уроки вытаскивать, который там нету, так нам и в то же самое проблема падает.
Хорошее уточнение. То есть,
баланс, который
то есть
там
об овцах говорится не о том, что они в целом вообще как овцы, да, глупые и вот так себя ведут, а в конкретном смысле, что нам нужно быть послушными
пастуху.
Богу, да,
пастуху. Потому что иначе разбежимся и съедят.
Да. Ну, принципы какие-то принципы.
Принципы овец, вот это хорошо.
Да, послушание, вот мы уже так сказали, очень важно.
Забота пастора овцы.
Да, и забота.
Часто мы видим в церкви людей пассивных, которые годами сидят на одном и том же месте, приходят на служение, отсиживают, кивают, говорят аминь и уходят. Ну или в православной церкви приходят, встают примерно в один и тот же уголок, отстаивают литургию, кивают, говорят все, аминь, перекрещиваются и уходят, и в жизни их ничего не меняется. С одной стороны, мы скажем, что это плохо, и они пассивны. С другой стороны, может, они пассивны, потому что их все удовлетворяет, и все нормально, они всем довольны, и как бы ничего не нужно менять. Что вы думаете?
Я думаю, снова это не такой один ответ, который для всех отвечает. Я думаю, там много разных факторов может быть. Я думаю, естественно, там может быть тех, которые, ну, в их жизни это верность. Они должны там и находиться. Ну, может быть, просто находиться не совсем. Ну, имею в виду, это их место, именно в этот церковь. Для другого человека это может быть... ну, если на этот пример, может быть, какой-то грех, и они не могут оставить этот грех, ну, думают, пока они как-то ходят в церковь, как-то они вроде бы правятся с этим грехом. И это, ну, такое долгое лечение, которое они... который должен закончить, но не закончит. Это просто вечное лечение. Которое, или, ну,
хроническая болезнь, скорее.
Затянувшаяся терапия.
Которые они происходят. И другие люди, которые, может быть, просто нравится атмосфера. Потому что, ну, к сожалению, мы знаем, такие люди тоже есть. Им, ну, не нравится, ну, может, грубо говоря, мирские люди не нравятся, но нравятся верующие, и поэтому они как-то готовы делать то же самое
но
движение.
Но нету настоящей встречи с Богом, нету того, что меняет тебя изнутри. Да? Вот, мне кажется, что, может, я не прав, настоящая живая вера не дает сидеть на месте. Она заставляет двигаться, искать, пробовать, действовать. По крайней мере, найти свое призвание, найти, зачем ты здесь, и как ты можешь послужить Богу и ближним. Да? И это заставляет активизироваться.
Мы согласны.
Естественно.
Да, нет, они согласны. Хорошо.
Ну, смотри, ты сказал две вещи, правильно? Ты сказал, во-первых, о том, что иногда это их место просто людей, что они здесь должны быть. Иногда это грех, да, который продолжается, и какая-то в таком болезненном состоянии человек существует, а иногда еще ты сказал, что это просто нравится атмосфера, и человек просто присоединяется к церкви из-за этого. А что ты имеешь в виду, когда это место? Ну, вот первое, что ты сказал. Ну, то есть мое место просто приходить сидеть на лавке?
Нет, это... какие-то там должно быть постоянство тоже.
В смысле, в самом, да, я понял, в нашем посвящении Богу должно быть какое-то постоянство.
Ну, даже вот так, ну, если лидеры церкви, ну, один раз служил в церковь, а в следующей неделе, каждую неделю в другой церковь, а люди там в церковь, а кто наш пастор на самом деле? Если там все время движение. В этот мим нам видят это постоянство, которое...
Я бы с другой стороны зашел. Понятно, мысль, спасибо. Я просто сказал бы, что есть черта, не зря Иисус называет церковь семьей, да? То есть есть много таких образов церкви, которые есть в Новом Завете. Вот когда мы говорим, что это семья, тебе трудно поменять, взять семью, раз там. А сегодня у меня другая семья.
У нас есть несколько комментариев, они как бы не по теме, они просто приветствия, я хотел тоже озвучить. Анатолий приветствует дорогих гостей, Евгений хлопает в ладошки, Юрий говорит, приятно видеть знакомые лица. Так, Анатолий спрашивает, какую церковь вы представляете? Не знаю, насколько это важно. Я думаю, христианскую. Давайте.
Конечно,
так.
Конечно, да.
По-моему, до этого достаточно. Дмитрий пишет, слабых нет, есть душевные, а есть черствые натуры. Вот черствым ничего вообще не нужно, кроме как поесть и получить удовольствие от достатка.
Вопрос тогда, соответственно, Дмитрий, да, если не ошибаюсь. Так. Вопрос, эти люди, которые черствые, насколько они, ну, к Богу пришли-то на самом деле?
Угу.
То есть вопрос, ну, они христиане или нет, люди эти черствые? Потому что как мы можем оставаться
черными?
Ну,
это первый вопрос.
Да?
А второй у меня вопрос, разве можно делить так людей, да, что есть нормальные, а есть какие-то особенные черствые? Это мы все мы бываем.
Ну да, вот мы пять,
все мы бываем черствыми
пять коробочек
иногда.
Поставим, здесь черствые, здесь у нас равнодушные, здесь неравнодушные, здесь лидеры.
И на разные ряды их посадить.
Разделить, даже покрасить стулья разным цветом, подписать на спинках.
Если вы черствые, пожалуйста, присядьте вот сюда.
Для вас отдельная часть проповеди сегодня, и после этого семинар для черствых. Да. Пройдите, пожалуйста. чтобы все, перейти на стулья.
Все мы можем быть в разное время такими и такими разными, потому что да, у всех.
Нет,
у нас
все-таки
есть
спасибо за мнение. Но... Просто поясните, что вы имеете в виду, пожалуйста. Да, если угу. не сложно.
Еще один момент. Верующий пассивный, возможно, потому что в церкви существует некая мирная обстановка, да, такое убежище от штормов этого мира, и люди просто укрываются от шторма и замирают там. Есть такой эффект или нет? Просто как к размышлению.
Я сталкивалась с такими людьми в церкви, которые говорили, что я пришел в церковь, и мне было просто интересно посмотреть, такие ли они христиане, какими они себя позиционируют. И они разными способами провоцировали конфликты или вставали в такую позицию, занимали. А вот я вот такой, любите меня со всеми моими недостатками. Вы же такие, любовь тут позиционируете, вы же там проповедуете любовь. Вот любите меня, любите. И вот прям реально было пару человек таких, которые говорили, ну, знаете, они менялись, эти люди, и, естественно, они это говорили уже, когда изменились, и когда им уже было, ну, стыдно сказать такое, но они признавали, что была такая вот позиция и рассмотрение к церкви. Но на самом деле потом уже, как тоже в разговоре с этими людьми, было понятно, что они были изранены очень сильно, и, так сказать, в церкви они отогрелись, реабилитировались. Ну, понятно, что это все благодаря Богу, его работе в их сердцах, но все же это происходило в церкви. Через людей, которые...
Не, мы вообще здесь в целом говорим о том, что церковь — это такое, это прообраз, да, Царства Божьего на земле. Это место, где действительно можно найти, вот если говорить по этому пункту, да, убежище от штормов мира.
Да.
Вот, а мы вообще в целом вот накидали с Андрюхой как бы тоже несколько пунктов, почему нам кажется, что люди вот естественным образом в церкви замирают. Вот мы сейчас уже начали, то есть первое, да, это действительно... такая мирная обстановка, которую церковь создает. И в этом есть как бы обратные действия. То, что тебе какое-то время вначале, может, нужен лазарет.
Теплица.
И церковь, да, играет такую роль. Вот лазарет, потом теплица, и ты как-то растешь. А потом человек как будто бы, да, вот он уже там более-менее там исцелился. И, ну, и вот эта, к сожалению, обстановка такая мирная, спокойная, тихая, она, наоборот, его убаюкивает, и ему уже в шторма мира обратно, ну, возвращаться вот не хочется.
Каждый человек...
Как отрицательное действие.
Бывает ребенком, да, младенец, ребенок, но он же должен вырасти, он же должен повзрослеть. А иногда бывает, что верующий застревает в каком-то этапе, таком детском, подростковом, инфантильном, да, и на нем же и остается. И он не готов вырасти, повзрослеть и сам взять на себя какую-то ответственность, принять какое-то решение.
Да, и, к сожалению, это естественный процесс, потому что церковь привыкла как бы, а вот она как мать нянчится, да, но потом, когда ребенок уже начинает вырастать, ему нужен другой какой-то, она вот не умеет этого делать, типа, она продолжает нянчиться, как бы. Поэтому люди могут долгое время просто быть
есть
прихожанами.
Такая, есть такая
пробуксовка. Пора этот термин ввести. Прихожане.
Прихожане и ухожане.
Прихожане и ухожане.
Прихожане,
да?
А потом снова ухожане.
Воскресное христианство еще тоже есть такое.
Да, да.
Я думаю, это похоже то, что в мир даже видит, как-то есть, ну, взрослые дети, которые еще живут у родителей, и там родители кормят и дашь жилье, и там...
А он в PlayStation играет просто.
Именно. Но в этот мир у нас как-то есть определенный возраст, мы сказали, 18 лет, считаем взрослый. Но в христианский мир у нас нет такой конкретный стандарт, который можно сказать, ну, хорошо, человек был, например, 10 лет в церковь, значит, теперь он духовный, взрослый. Потому что один человек может быть 5 лет, другой может быть 20 лет. И вот так бывает, когда человек, ну, застрянет в этой позиции, на самом деле уже духовный взрослый, но еще живет, образ говорю, с родителей и играет PlayStation.
А мы можем, у нас же вот 4 пункта, да, первое, это мы говорили, вот этот мир, который церковь как бы представляет.
Дальше.
Можем перепрыгнуть, потому что, мне кажется, логичнее будет про вот этот эффект, а кто-нибудь другой все сделает. Когда церковь большая...
Давай, да. Эффект, я сейчас скажу, Рингельмана.
Мне вот очень, да, мне понравилась эта мысль, потому что это, знаешь как, это естественный психологический процесс, который в любом обществе большом происходит. В общем, это Рингельман доказал, если говорить кратко, что мы сейчас поможем, да, прочитаем. А, просто мне показалось, что, ну, это интересно, что, да, человек, чем больше людей скапливается в какой-то группе, тем люди меньше берут на себя ответственность. И он это доказал.
Так, ну что, берите ручки,
да,
открывайте свои конспекты. Эффект Рингельмана стал результатом серии отнесенных классическим психологических экспериментов, проведенных в 1927 году. Участникам одного из экспериментов, обычным людям, предлагали поднять тяжести определенного веса. Затем определялся максимальный вес тяжести, который был по силам каждому участнику. Далее людей начинали объединять в группы по 2, 4, 8 и так далее человек. Ожидания были таковы, что вес, например, в 100 кг, который смогли поднять двое участников, удвоится при объединении их в группу, то есть станет равным 200. То есть если каждый может по 100 поднять, то значит в группе двоих человек логично, что они в общей сложности поднимут 200. Или даже превысить эту сумму. В реальности оказалось, что двое смогли поднять только 93% от суммы индивидуальных результатов, да? То есть уже не по 100, а по 93 они только в общей сложности смогли поднять. Для восьмерых участников эта цифра и вовсе уменьшилась до 49%. Меньше половины. Результаты эксперимента с подъемом тяжести были позднее подтверждены опытом с перетягиванием каната немецкого ученого Отто Кеппера. Таким образом, Рингельманом была предложена формула, служащая для определения среднего индивидуального вклада участников группы различного размера. Тут даже формула C равно 100 минус 7 умножить на K минус 1. В общем, смысл такой, что я один могу потянуть какой-то объем ответственности. Когда мы в группе, я думаю, ну зачем мне столько на себя брать? Нас же много, но кто-нибудь другой тоже возьмет.
Чисто психологический эффект такой. Мы же теперь вдвоем, я напрягаюсь меньше. А самое интересное, что, ну, вдвоем, ладно, вдвоем есть другие какие-то еще законы, да, там, синергия, все такое, но когда реально людей много...
Когда 8, ну, это точно не я.
И что интересно, когда церковь очень большая, ты приходишь, просто сидишь на лавке, смотришь
на то, что на
сцене происходит.
А зачем? Все происходит само собой, что-то как-то...
И ты вообще ничего не делаешь, ты просто приходишь и уходишь. Вот. А если церковь состоит из 8, например, человек, да, то, соответственно, ты максимально вкладываешься в то, что церковь делает. Ну, вот такое, да, прямое, как бы. Вот научное обоснование, вернее,
пассивности,
да. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что наука, конечно, молодец. Вот, но я в своей семье с этим столкнулась. У меня есть старшая сестра, мы всегда с ней, а что она, а что я больше, а я меньше. То есть, ну, можно, конечно, согласиться с этим, но. Есть большие церкви, которые функционируют
в которых каждый член церкви
вот, но в которой
максимально
не каждый человек. Ну, может быть, это не будет тогда церковь, если не будет пассивных людей.
Ух ты.
Смотрите, вот у вас дети же есть, правильно?
Конечно.
Сколько?
Двое.
Два мальчика у вас?
Да.
Вот, смотрите, если ты одна с своими мальчиками дома, ты понимаешь, что кроме тебя никто не сделает, да? Ну, там, допустим, ребенок маленький, там, мама, я покакал. Не туда. Вот, ты понимаешь, что, ну, надо идти, мыть, как бы стирать, застирывать и так далее. А если вас двое, уже раз такой взгляд, я пью, что-то ты давно не подмывал ребенка. Может, ты? Нет, я сейчас занят. Может, ты, да? То есть, вроде бы эффект должен множиться, а он, наоборот, делится.
Нет, я, честно говоря, по себе это замечаю, что когда я в большой группе, я меньше склонен к тому, чтобы все делать.
А если там еще бабушки и дедушки дома? Мам, слушай, тут... Ну, надо помочь. А вот, чем больше народа, тем ответственность тает в нас.
И решение труднее принять, знаешь, когда есть, ну, понятно, там, четкий лидер, да, это все так, все четко, понятно, да, там, вот. А когда, например, это просто группа, вам же нужно какое-то время потратить на то, чтобы там сгенерировать одно решение, согласиться.
Ой, у меня анекдот на эту тему. Угу. Разговор двоих. Знаешь, какая у тебя суперспособность? Ну, ты сам лучше скажи, делегировать полномочия. Это все. Так, следующий пункт. Почему христиане могут быть пассивны? Потому что перед каждым действием они задают себе вопросы, которые могут их затормаживать. И ты меня поправь, если я как-то не так понимаю. То есть перед важным решением человек начинает себя спрашивать, а правильно ли или неправильно я поступлю? А есть ли в этом воля Божья или нет? А мое ли это призвание или нет? А одобрит ли это община, пастор там, и так далее или нет? А возможно, для человека неуцерковленного не возникает таких вопросов.
Хочется, делаю.
Он просто хочу и делаю, и попер.
И мне кажется, ты все классно сказал, просто мне кажется, что здесь почему это важно, потому что отчасти то, что верующие задают все эти вопросы, это очень хорошо. Мне бы хотелось, чтобы мы это подольше тоже обсудили. Вот. А отчасти это может быть большим тормозом, когда это уже превращается в какой-то загон, говоря простыми словами, накрутки, да, в голове. Вот. Что вы думаете? Что вы чувствуете?
Я согласен то, что, ну, естественно, это начинает как-то мне дам себе этот вопрос, что надо делать, и просим Бога по поводу нашего призвания. Я хочу вот так чуть-чуть, вот этот пункт, который мы прежде обсудили, по поводу, если вот так в группе, и ответственность как-то, или эффективность станет меньше. Я думаю, это важно смотреть на, если это группа или это церковь, как мы видим в Библии. Потому что, естественно, как-то если это группа, люди, тогда часто бывает, каждого как-то ищет свои выгоды. Если мы, можно сказать, в команде или даже в церковь, которая под хорошее руководство, и там вот это видение станет ясным, тогда я лучше понимаю, какой роль я играю в этот. Что лежит на меня, что мне надо исполнить. И в этот было бы очень важно тогда в этот давать себе вопрос, в этот команда или, как мы в нашей сфере говорим, в церковь, какой роль я играю в этот. И тогда этот вопрос, естественно, будет, там будет эффект и результат после того, вот этот вопрос, а что я могу делать, как я могу быть, помогает эта команда или тогда церковь, чтобы быть успешной в том, что мы хотим достигать.
Угу. Евгений нам тут написал: неверующие вот хотят и делают, а потом пожинают плоды. Потому что желание, как правило, исходит не из духа, и это не способно угодить Богу.
Давайте, хорошо, спасибо. Да, спасибо, Япи. Сейчас, Даш, тебя бы хотел спросить. Вот смотри, ты согласна, что, с одной стороны, это действительно хорошо просто, особенно правильно ли это, есть ли в этом Божья воля? И одобрит ли это община, это во многом такой баланс для нас, потому что часто, действительно, если это действительно Божье, да, место, собрание, во многом... Но здесь нужна... Да, во многом это определяет... Но это важно, действительно, потому что там присутствует Дух Святой. Но иногда одобрит ли это община, одобрит ли это пастор, это скорее какой-то внутренний контроль. Это, знаешь, это уже твоя, как бы... То есть то, с чем ты можешь... Вопросы, которые ты можешь себе задавать очень много... И ничего не делать. То есть это может быть результат внутренней какой-то разрушенности. Это когда уже... А может, она одобрит, но просто ты настолько сомневаешься, задаешь себе настолько часто эти вопросы, что ты пассивен и связан в результате.
Например, ты можешь заняться бизнесом, варить пиво. И при этом зарабатывать деньги, приносить деньги в общину на благое дело. Но ты сомневаешься, как посмотрят на это служители.
Это хороший... Нет, это хороший в смысле пример, его просто как-то разобрать. Но я знаю просто людей, которые могут...
Это для тебя просто, а для кого-то не проблема.
Да, но я знаю людей, которые наоборот могут, знаешь, вот из-за того, как на меня посмотрят люди, грубо говоря... И вообще, а правильно ли это, а неправильно, вот, а как до конца? И они могут сомневаться и ничего не делать.
Особенно
годами.
Если заклевали такого человека.
А могут заклевать. Более того, я часто, вот сейчас он говорил, я услышал несколько раз: подчини лидерству, лидерство знает, у лидерства есть видение. Но лидерство тоже люди, и они могут ошибаться. Mm-hmm. И конкретно в том случае они могут ошибаться. И иногда даже Бог так вставит такую ситуацию, когда, знаешь, подчини лидеру, подчини Богу — это чуть-чуть разное. Даже в церкви, даже которая ведома Духом Святым, все-таки есть человеческий фактор, и мы это, мы не должны это исключать. И здесь как ты думаешь?
Самый сложный вопрос,
Даша. Да. Да?
Про подчинение вы так много говорили, я уже забыла.
Давай, я к этим грешу часто, давай упрощу. Все-таки, как ты думаешь, есть ли такая проблема, что люди, задавая себе все эти много вопросов, они ничего не делают?
Может быть и такое. Слишком долго думал, и поезд ушел. Например, кто-то другой
сесть,
перехватил.
Сесть, да?
Да.
Этот поезд.
Перехватил инициативу кто-то более такой. Мы же разные приходим, из разных семей. Мы уже про семью несколько раз говорили, и перед передачей у меня тоже посетила такая мысль, то, что семья. Мы приходим из семьи, и мне мой папа часто говорил, если человек не состоится в семье, ему трудно состояться в обществе. И мы все-таки идем общество, это что-то общее, и община, я думаю, что от общества недалека. Если далека, то это очень странно. Мне кажется, что даже кто-то пассивный из-за того, что в семье. Может быть, его, простите за такой сленг, трамбовали в семье, и всякая инициатива была наказуема, и сиди, мама все за тебя купит, решит и так далее. Мы похоже, сейчас что-то однородное этой ситуации говорили, что за него все решали. Кто-то, может быть, предпринимал инициативу, и, это было плачевно, это было безрезультатно, или, просто не везло, с результатом. Кто-то... Было даже такое в моей жизни, когда ты такой горячий, служишь там, помогаешь, а кто-то сидит и прям вот в двух шагах от тебя говорит: служи, я тоже так служил, и вот так вот как бы приговаривают. Бывает это то, что человек перегорел, и бывает обжегся пастора, служителя, священника, ну, а лидеров, да, если а лидеров церкви обжегся. Может быть, обжегся
об лидеров.
В школе, в той же, да, в школе тоже у нас много чего происходит, в детском саду и так далее. То есть мы, ну, психологию ее как бы никуда не деть все равно. И мы приносим это, мы идем с этим багажом в церковь, мы, ну, классно, когда происходит чудо, и ты сразу от этого всего багажа избавляешься. И пассивность, это как результат, я думаю, тоже может быть долгодуманья, идти, не идти к пастору, к служителю, к священнику и так далее. Да, твоя нерешительность может
так,
быть.
Евгений пишет, у нас вот пастор говорит, вот захотел что-то для церкви сделать, и делай, не надо меня спрашивать.
Слава Богу, спасибо.
Так, у Дмитрия несколько сообщений. Во-первых, ему смешно, почему-то у него вызвал смех термин «воцерковление». Я не очень понимаю,
что. А у нас был такой термин?
Да, ну, было так, да, чуть-чуть, да. Это вскользь сказано.
Ага. Ну, по-моему, нормальный термин. Да. Он чаще в православной церкви используется, но не вижу в этом ничего плохого. Так, спрашивает он, говорит, слишком много слов, а суть — это Божья любовь к нам. И вот вопрос, побуждение это человеческое, то есть получится как бить воздух, а когда дух ведет, то он покажет и путь, и дела.
А вот здесь-то и загвоздка, что мы идеально часто говорим, ну, надо услышать от Бога, ну вот, различай, где тут дух тебя ведет, пойди, а где пойми, тут сам хочешь. А в жизни часто ты это верой делаешь, и тебе иногда кажется, что это ты хочешь. А потом ты, ну, принимаешь решение, говоришь, Бог, я попробую, мне кажется, это от тебя, и понимаешь, что это от Бога. То есть услышать его голос,
ну,
это
и наоборот, бывает,
одна из самых
Бога,
сложных задач вообще.
А потом сел в калош и понял,
да,
что
понял, что ты сам хотел,
все,
на самом деле, да. А верил, что вот, харизматично, да, я от Бога это делал.
Алекс пишет, дух живет там, где хочет, сиди, жди. Интересно, как?
Ну вот
сиди,
я, кстати, хотела сказать, что еще для меня вот один факт пассивности, это то, что такая некая супердуховность. Это,
вот,
конечно,
да, да.
А вот мне Дух Святой скажет, а вот мне вот будет откровение, вот тогда я пойду полы мыть в церковь. А так вот...
Да-да-да.
Вот, это, кстати, кажется, один из самых таких важных.
И часто хиты пассивности.
Я заметил, люди часто критикуют, например, христианский концерт за плату. Ну, это, в общем, нормально, по-моему, да? Люди работают же, они получают за это оплату. А люди часто критикуют и говорят, что вот вы делаете доброе дело вроде как от имени Христа и берете за это деньги. Как же так? Даром получили, даром давайте. Ну, мне кажется, что такой человек, ну, либо просто бездельник, который не знает, что такое работа за плату вообще, и не знает, что за работу нужно платить.
Ну, а почему бы не поспонсировать братьев по вере, чтобы они через музыку несли послание? Ну, идите, спонсируйте Стасов разных.
Слушай, Стаса Михайлова ты предлагаешь?
Слушай, ну подожди, а давай к этому вопросу вернемся все-таки. Вот если, допустим, человек, как быть? Ждать у моря погоду сидеть годами, ждать, пока Дух Святой двинется, как в купальне в Ефезде. Значит, ангел потревожит воду, тогда сойду и исцелюсь. Или пойду на служение. Либо надо начинать что делать.
А Дух Святой сказал вам, вот сиди и жди, прикуй себя кандалами, сиди и просиживай. Да, да. Вот к этому побуждал Дух Святой? Вот у меня вопрос.
Нет.
Мне кажется,
или
ответ, да,
можно было сказать себе, вот буду сидеть и ждать, пока ко мне сам Христос придет и исцелит меня. Да. А можно было кричать, сын Давидов, помилуй меня. И кричать до тех пор, пока он не подойдет и не скажет, что вера твоя спасла тебя.
А вы как действуете? Как
а я помню, я сидела, вот когда нам Бог открыл, что нам нужно ехать в Республику Алтай.
Да.
Я сидела и ждала перст с неба, что он напишет,
да,
координаты людей.
Ты знаешь, все... был такой случай, но ничего хорошего он не написал вообще.
Вот. А я ждала. Балтасару. Я ждала, а потом я зашел в Facebook и через соцсеть нашел человека, с которым нужно связаться. Но это я совсем,
то есть предпринял
уже...
какое-то действие.
Да. Не пассивно сидел этого перста ждал, да. То есть я сама, я не могу сказать, что, ой, у меня вообще пассивности нету, я супергерой, я вообще такой самый активный человек на свете. Нет, мы все сталкиваемся с пассивностью, но мы говорим сейчас о пассивности в церкви. Поэтому, ну, вот в этом примере, можно сказать, мы не были, Япи не был пассивным, и поэтому есть результат.
То есть какое-то сочетание того, что ты веришь уже, да, на основании Божьего слова и каких-то слов, которые он тебе говорил, да, что нужно делать, и ты как-то начинаешь предпринимать какие-то шаги туда. И в этом всем процессе нужна вера, именно вот эта уверенность в чем-то, чего еще нет, потому что иначе ты как-то и не придешь туда.
Мне нравится...
Бог тебя сам туда не передвинет.
Фраза «делай все возможное, а все невозможное сделать Бог». Мне так это нравится вообще.
А Анатолий приводит цитату из послания Иакова, тоже одну из моих любимых: «И так, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех».
Да, аминь.
Ну, а конкретных решений как это касается? Опять-таки, мне просто вот вся эта, как это функционирует, очень интересно. Как это приходит, да? То есть вот тебе Бог сказал, ясно сказал голосом. Но если, понимаешь, если он голосом тебе постоянно говорит, и ты что-то делаешь, тогда и веры как будто никакой нет.
Да. Вот смотрите, так получается, может сложиться такое впечатление, то, что вот все, что мы делаем, это такие крупные шаги. Хоп, нам Бог сказал. А может, они сидят и боятся, думают, лучше я пассивным буду, чем вот начну шевелиться, и меня куда-нибудь в Судан, там, не знаю, в какую-то страну пошлет.
Вам
Бог.
Люди более реально боятся, что меня закритикуют просто, вот. Что мне просто пастор скажет, ты не тем занимаешься. Да? Вот таких более реальных вещей.
Бог же, он не сразу нагревает тебя чем-то таким, это кушак такой на тебя, ух, выливает. Нет, это все постепенно. В моей жизни были и цыганские таборы, в моей жизни была и воскресная школа, где я начинала по чуть-чуть служить. И, ну, тоже вспоминая себя, я попала сразу в офис церкви, где мы тоже с сестрой, с моей, мы служили. И, ну, нам это нравилось, нам нравилось быть активными. У нас такая мама, у нас такие родители. Опять же, это привычка и пример семьи. Но я не росла в христианской семье, просто...
Еще одна причина, которую я тут подкидывал, это такое некое сектантство. Mm-hmm. То есть в нашем обществе, ну, есть деление на верующих и неверующих, и есть, соответственно, определенное давление от большинства неверующих людей. Особенно это касается небольших евангельских конфессий, да и, в общем-то, и, кстати, и больших тоже есть давление. И вот это давление вызывает оцепенение, отсутствие инициативы. То есть страшно быть непонятым, отверженным. Страшно, что у тебя будут какие-то проблемы с законом, возможно. И лучше затаиться, знаете, это никак
не колыхать.
Да, не колыхать, не привлекать внимание. Как победить этот страх и неуверенность? И можно ли стать более толстокожим в плане вот этой вот отверженности?
Я не могу четко помню о цитате, или кто вот сказал. Ну, суть следующая, то, что совершенство — это то, что мы каждый день делим на максимально. И придется... Каждый день я, ну, живу по максимально, и этот общий результат получается, ну, excellence.
Превосходный, да, совершенно.
И мне кажется, вот также в нашей христианской жизни мы, может быть, ну, человек ищет такой, ну, огромный шаг, может быть, кто-то смотрит на нас и думает, ну, вот такой шаг на Алтай, или, можно сказать, на другая страна. Ну, хорошо, теперь мы там, а что делаем? Все равно есть каждый день, где там есть маленький шагов, которые каждый день надо делать. Mm-hmm. Что-то так, ну, простое, просыпаться и читать Библию, помолиться. Быть вежливым с тех, которые в твое окружение. И прежде чем мы можем, может быть, видеть такой случай, как был у друзей Даниил, или сам Даниил, когда там перед, ну, сколько народов, народ твердый стоит, есть эти маленькие шагов, которые требуют послушания.
Ну, и, то есть каждое утро эти шаги, да, совершаются. Там, поспать или встать пораньше. Там, пойти или не пойти куда-то. Там. Хотя вот лень позвонить приятелю, поддержать его или не поддержать. Да? Вот эта вот активность, деятельность, какие-то свершения, призвания, все это начинается с маленьких шагов.
Именно. И вот так, также в церковь можно искать какие-то, ну, какие-то, может быть, служения, которые выглядят более важны, чем другие. Но есть такие элементарные вещи, которые нам тоже каждый день в нашей жизни должен быть практиковать. Также там есть очень много инструкций, которые Иисус сказал свои ученики, что мы можем делать. Если это также, ну, видно, там, если человек на улице болеет, ну, как-то Иисус сказал, исцеляет больных. И мы ставимся вопросом, надо молиться, не надо молиться, надо молиться, не надо молиться. И как-то мы ждем ответ, а ответ уже есть в Библии. И человек здесь спорит, ну, как-то воля в Божьей, этот есть, не есть. и потом уже дальше думать, он будет исцелен, не будет исцелен. Ну, это снова не от нас зависит, это снова шаг назад. А послушание от нас зависит. Я буду послушный молиться за этот человек, или я не буду послушный молиться за этот бит.
Хорошо, ну и итоговый вопрос, давайте подводить. Такой вывод, черту, не знаю. Нужно ли верующим быть как-то по-особенному деятельным? Или есть ли у человека, ну, скажем, кто-то призван быть деятельным, а кто-то призван просто быть прихожанином? Или такого не бывает, как вы думаете?
Ну, по плодам их узнаете их. И если ты сидишь в церкви на стуле, и ты не видишь изменений в своей жизни, то, мне кажется, брат, сестра, задумайся. Как тебе так поактивничать и что в своей жизни менять, чтобы приносить пользу, чтобы быть довольным и счастливым христианином.
Алекс написал: первый порыв к действию — это и есть побуждение. Это как трое проходящих мимо израненных, да, израненного в притче Христа. Двое прошли мимо, а третий пошел и сделал.
Да.
Хорошо, я просто кратенько вставочку относительно того, что мы говорили, что верующих часто считают людьми пассивными со стороны, как бы вот кротость и смирение понимают неправильно, как какую-то вот пассивность. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, то даже больше верующих людей, просто это надо сказать, мы видим, что они более собраны и мужественны, чем... Ну, то есть это пример часто, да, если мы смотрим в историю, множество верующих людей, и мы видим множество героических примеров, и трудно критиковать их за вялость. То есть, когда мы говорим о гонениях и сложных временах, да, трудно сказать, что эти люди какие-то слишком пассивные, когда они умирают за свою веру, за то, что они верят. Трудно говорить о том, что люди пассивные, когда это вот миссионеры, которые меняют комфортные условия, у нас сегодня звучало, на какие-то более трудные условия для жизни ради спасения душ, либо помощи регионам, да, либо, ну, помощи кому-то конкретной. И если мы говорим о какой-то огромной социальной работе, которую верующие люди делают, общественной, много неравнодушных среди них, то трудно также говорить о том, что истинно верующие люди, они вялые, и о том, что они, знаете, как-то опираются на костыль, чтобы только бы дойти до конца жизни, до Царства Небесного. Вот, ну, то есть, когда мы говорим об этом, то в целом верующие активны, но вот этот эффект прихожанства и пассивности, это тот вопрос, который мы сегодня поднимаем. Может быть, мы так накидали идеи, может быть, не на все мы успели ответить, но, тем не менее, это важная тема, потому что есть те факторы, которые стремятся, я думаю, даже само зло этого мира, да, оно противостоит тому, чтобы верующие были активными, потому что они приносят свет какой-то, и оно мешает, и оно как-то хочет связать, сделать тебя оцепеневшим, боящимся как раз, сидящим на месте. И нам надо этому противостоять.
Евгений написал: Бог не заставит тебя делать то, что ты не хочешь. Можно отказаться, и он не будет против, он не проклянет тебя. Да, другое дело, что ты сам, возможно, лишаешься очень многого, когда ты...
Говоришь Богу нет.
Говоришь Богу нет, да. Так, ну и Дмитрий пишет: если ты не действенен, то смотри на свое хождение перед Богом.
Да.
Значит, может быть, что-то не так. Правильно?
Согласна, да.
Итак, ну, давайте последний вопрос, такой итоговый. Как найти свое призвание и быть максимально эффективным в нем? Может, из вашего опыта, может быть, немного теории. Совет каждому верующему, который сейчас нас слушает и, возможно, задумался на эту тему.
Ну, мне когда-то помогло такое, как это, такая мысль от одного человека, что в призвании помогает очень детство, твои стремления, твои интересы. Когда ты такой еще не со смутным взглядом на жизнь, когда ты сама непосредственность, и тебя мало потрепала жизнь, простите. Вот, и ты еще не так сильно был подвержен каким-то влияниям негативным. Вот если чаще смотреть на свое детство и смотреть, что тебя интересовало, что тебе, к чему тебе тянуло, это очень часто отзывается и откликается в будущем, в призвании. Вот, поэтому перешерстите свое детство, откройте альбомчики черно-белые, ну, у кого какие, разные у нас слушатели, да, и просто помолитесь и посмотрите, взвесьте, что это может быть в церкви, как это может быть применимо к служению людям.
Я не могу такой четко формулы сказать, но если вы такой три, ну, пунктов или совета сказать, такой... Такая простая молитва может сказать: Бог, возьми меня, измени меня и используй меня. через это ты, ну, если ты говоришь, что Бог, возьми меня, ты уже смотри на Бога как владеец, ты не, ну, не сам свой хозяин. Mm-hmm. Mm-hmm. И смени меня, ты говоришь, Бог, я понимаю, все со мной не так, надо что-то изменять в моей жизни, есть что-то, которое не то. И естественно, что испорчу меня, это значит, я не хочу быть негоден или без дел.
Последний вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Если бы у вас была возможность обратиться ко всем жителям нашей планеты, там, на любом языке бы вас поняли, самые главные несколько слов, которые бы вы сказали. А надо быть готовым, да.
Все будет хорошо. Я узнавала.
Очень мило так. Япи.
Я не готов такой вопрос.
Ну да, ерунду не хочется говорить, надо хорошенько подумать.
Знаете, сейчас бывает часто, какой-то человек что-то говорит, потом его нарезают, и вот это все разлетается по интернету. Вдруг у вас в жизни такое будет, приедет первый канал снимать на Алтай, и тут Япи что-то говорит в камеру, и это идет. Ну, надо иногда, да, быть все-таки таким образом готовым.
Ладно, в следующий раз тогда.
Я думаю, если я быстро могу сказать, да. Для тех, которые под сомнение, не смотри на люди, если ты хочешь знать, что такое христианство, а смотри на Библию, что такое христианство.
Хорошо, здорово, спасибо. Спасибо, читайте Библию. Всем всего доброго, спасибо, ребята, что были сегодня с нами. Пока.
До свидания. Ток-шоу «Теорема».